Марко Лис. Клан врага народа. Ультиматум. Глава первая. Очень хотелось уснуть, но, увы, мне совсем не хотелось спать. Куда там, после такой содержательной беседы с Совухом? Я лежал в своей крохотной комнатушке и пялился в потолок. С удовольствием бы накинул куртку и пошел прогуляться по вечернему городу. Очень не помешало бы немного развеяться, проветрить голову и упорядочить мысли. Хотелось отыскать какое-нибудь уютное, тихое и безопасное в ночное время заведение и за бокалом чего-нибудь крепко, просто от всего отдохнуть. Но с пустыми карманами я мог себе позволить лишь бесцельное праздное шатание по улицам города. Вот и пришлось остаться дома. Совух, видите ли, у нас зверь принципиальный, покойникам денег в долг не дает. «Почему сразу покойникам?» – поинтересовался я. «Потому что босс не верил в мою победу без антимагии. Все-таки Блэквуд далеко не рядовой маг, владеющий двумя очень развитыми природными стихиями и призывом боевого фамильяра. И не верил в мою победу с антимагией. Ведь даже без применения магии, используя только кулаки, меня вчистую деклассировали. И победа досталась мне только благодаря неожиданному и подлому трюку. Появлюсь на отборочном турнире, и костюмчик Блэквуд меня убьет. Не появлюсь на отборочном турнире, значит, своей трусостью опозорю клан, и тогда меня прикончит Арья. И это вовсе не преувеличение, учитывая, что я сам вызвался идти в Хольдград в качестве представителя клана. Я перебрал в голове уже все возможные варианты, всерьез рассмотрел даже самые фантастические и нелепые из них. Даже задумывался, а не пойти ли мне с чистосердечным Крио. Нет, Совуха я сдавать бы не стал, даже несмотря на его исключительно эгоистические мотивы. Он все это время мне помогал. И, что самое главное, он только направлял и подталкивал. Иногда слишком грубо, но всегда оставлял решение за мной. Не обязательно выдавать тайну Совуха, чтобы настучать на рассветных и пирра. И преподнести все так, словно я собрался в академию, чтобы сбежать от них. Но, хорошенько взвесив все «за» и «против», пришлось отказаться от этой затеи. Ведь Рио наверняка бы устроила нам очную ставку, чтобы я предоставил железные доказательства своим словам, а Пир смог ответить на мои обвинения. А из доказательств у меня только след на предплечье от клыков Вервольфа. И даже выслушав меня, Рио легко могла просто отмахнуться и сказать, что это ее не касается. Или что нужно было сразу идти к ней, прежде чем втягивать и без того настрадавшийся клан в историю с зачислением в Хольдград. Выходит, я не только ничего не добьюсь, но и выставлю себя перед девчонкой недальновидным дураком. Еще и Пир узнает, что я догадался о его желании завладеть моей силой. Значит, мне лучше не забивать этим голову, а сосредоточиться и придумать, как завтра сотворить чудо и во второй раз победить Блэквуда. Или хотя бы не умереть. Я поплескал себя ладонями по щекам, поднялся и уселся на кровати, подобрав под себя ноги. Рукой потянулся к прикроватной тумбочке, на которой лежал небольшой буклет со сводом правил по проведению отборочного турнира. Нужно было еще раз внимательно все перечитать. Вдруг в первый раз упустил что-то важное. Для зачисления в академию всего-то нужно было одержать одну победу. Если не получалось с первого раза, тогда ждал еще один бой с противником, который тоже не достиг успеха в своем первом поединке. Теоретически, я сохранял шансы попасть в Хольдград. Но лишь теоретически, ведь чтобы принять участие во втором бою, нужно было не умереть в первом, и лично для меня это была крайне нетривиальная задача. Сейчас Блэквуд больше всего на свете желал поквитаться со мной за публично поруганную честь и откушенное ухо. И дурацкие правила тому только способствовали. Но у меня имелось, чем ответить. Хотя Совуху и предупреждал, что это очень опасная затея, и лучше придумать что-нибудь другое. И уж тем более, ни в коем случае не притворять этот замысел в жизнь на арене на глазах у десятков тысяч зрителей. Если дословно, то он сказал, что хуже этого и опаснее будет только сразу перед всеми признаться в антимагии. Вот завтра и узнаем, хуже или не хуже. Скомканный буклет улетел в стену, а я завалился обратно на подушку и закрыл глаза. «Добро пожаловать, дамы и господа!» Мужчина в серебристом костюме медленно поворачивался по кругу, приветствуя зрителей. «Рады видеть всех вас на ежегодном отборочном турнире в Академию Хольдград! Второй мужчина являлся точной копией первого, только одет был в костюм ярко-оранжевого цвета. Трибуны, до отказа забитые зрителями, взорвались оглушительным шумом. Люди были вне себя от восторга. Они кричали, надрывая глотки, свистели и не прекращали аплодировать. И снова передо мной арена с пропитанным кровью песком. Только эта арена раз в 10 меньше предыдущей, и вместо одного жирного ведущего тут сразу два, только каких-то, что ли, тощих. А еще я не был привязан к столбу. И наблюдал за всем происходящим из темного прохладного коридора, ведущего из-под трибунных помещений на арену. На высоте 10 метров над центром арены в небе парил огромный прозрачный шар. Он выступал в роли экрана, на который поочередно выводились изображения ведущих. «И сегодня мы, братья Оргал», — продолжил ведущий в оранжевом, — «будем комментировать для вас это событие. И сейчас Тревс всем нам расскажет о первом поединке, который и откроет отборочный турнир». «Благодарю, Келл», — кивнул Серебристый. «Мне действительно есть что рассказать. Честно говоря, я сейчас немного даже растерян и не знаю, с чего начать». «Прекрасно тебя понимаю, Тревс, прекрасно понимаю», — снова подхватил мужчина в оранжевом. «Я и сам не поверил, когда узнал, что...» Он внезапно замолчал, обвел взглядом притихшие трибуны и отрицательно замотал головой. «Нет, я не могу. Давай все-таки лучше ты». «Друзья, всем вам известно о вчерашнем приеме, организованном префектом». Серебристый обратился ко всем присутствующим. «Но мало кому выпала честь поприсутствовать там лично, и поэтому мало кому известно о том, что там. Впервые вижу, чтобы мой брат не знал, что сказать, и не мог подобрать слова», — вклинился оранжевый. «Даже когда жена застукала его в борделе, в постели сразу с тремя блудницами, одна из них, к тому же, оказалась эльфийкой, даже тогда он не растерялся и нашел, что ответить». Десятки тысяч человек одновременно отреагировали на сальную шутку. Арена взорвалась смехом. Я отчетливо ощущал кожей колебания воздуха. «Может, ты сам хочешь рассказать о том, как сформировалась новая пара для боя открытия?» Серебристый вернул брату колкость. «Я? Да у меня от волнения!» Еще почти 10 минут братья-ведущие спорили между собой и подшучивали друг над другом, упражняясь в красноречии. Мне оставалось только гадать. Они не хотели говорить о моей драке с Блэквудом, потому что опасались его или его семью, или же перед ними разыгрывался заранее тщательно спланированный спектакль. Ведь нужно отдать им должное, публика заводилась с каждой минутой все сильнее. Эти двое уж точно не зря ели свой хлеб. «Какой же ты все-таки трус, брат!»
«Ты тоже ничуть не лучше, Келл!»
«Разумеется, ведь у нас течет одна кровь!» — рассмеялся оранжевый. Я тоже улыбнулся. Ну, действительно, их юмор довольно неплох.
«И что же нам делать?»
«Хороший вопрос. Думаю, мы должны просто пригласить на арену нашего первого бойца.
И он сам обо всем расскажет».
Серебряный радостно захлопал в ладоши, приветствуя найденное решение. «Встречайте, граф Блэквуд!» — прогорланили дуэтом братья. И на арене моментально воцарилась тишина. Едва услышав фамилию приглашенного бойца, люди мгновенно умолкли. Стало настолько тихо, что я даже расслышал пение сверчка где-то в глубине коридора. Фига себе, неожиданно и непонятно. Из черного зева коридора с противоположной стороны арены показалась фигура графа. Но мне пугаться уже поздно. Граф не граф, а зад надрать ему обязан. И, возможно, не просто надрать, а даже убить. Я придумал способ, как использовать антимагию, если слишком прижмет, только в очень крайнем случае. Учитывая, что библиотека Совуха практически безразмерна, в ней нашлось место, возможно, для всего на свете. Поэтому я, не без труда, но сумел отыскать ветхий дневник монаха-отшельника, жившего не одну сотню лет назад, а может даже и тысячу. Не совсем то, что я искал. Изначально я охотился на какой-нибудь аналог местного священного писания, но чтобы уже практически позабытого бога. Ведь некоторые божества, особенно если они изначально были лишь чьим-то вымыслом, проигрывали в популярности другим и постепенно забывались людьми, уходили в небытие. Но пришлось довольствоваться только древним дневником. Благо на его хорошо сохранившейся кожаной обложке отчетливо виднелся таинственный знак —
Он напоминал человеческий глаз, одновременно открытый и закрытый. Но босс сказал, что это древний, как дерьмо местного аналога мамонта, божок. Поэтому вряд ли я когда-нибудь смогу узнать его имя. И еще сказал, что на рисунке вовсе не глаз, а черепаха. А то, что я принял за ресницы, на самом деле было водорослями, свисающими с ее панциря. Но, как я ни крутил дневник, все равно видел глаз, а не черепаху. Пробовал даже скосить глаза, подумал, может, там такая и хитрость. Но ничего не помогло, и спустя несколько минут я забросил это занятие. По большому счету, было наплевать на рисунок, пусть каждый в нем видит, что пожелает. Главное, что у меня в руках был столь необходимый атрибут. Ну, а иначе какой из меня последователь великого бога, имя которому... Да чтобы вас всех. Ладно, имя ему попозже придумаю. У меня с этим что-то сложное. Себе вон, еле-еле смог придумать, спустя столько времени. Важно, что есть бог, в которого я теперь при посторонних буду искренне верить, когда мне это будет выгодно. И под чью божественную силу я в случае чего замаскирую свою антимагию. Хотя Собух предупредил, что если об этом узнают церковники, то проблем не оберусь. В лучшем случае ко мне отправят инквизитора для знакомства. В худшем он приедет не один, а с друзьями, и совсем не для разговоров. И еще он сказал, что второй вариант наиболее вероятен, потому мало кто поверит в придуманную мной бредятину о забытом на века и внезапно вернувшемся боге. Впрочем, можно гадать сколько угодно, как оно сложится.